Всем привет, в эфире подкаст «Из деревни». Краткое введение для тех, кто не следит за моим блогом. Весной 2012 года мы с женой собрали все свои вещи, которые у нас были нажиты в Петербурге, и уехали на постоянное место жительства в заброшенную вымершую деревню Псковской области, недалеко от города Себеж. Все наши вещи поместились в одну небольшую газель, утром мы выехали, и примерно через 10 часов мы были уже на месте у себя на своей земле, которую, кстати, купили примерно за полгода до этого, за 180, по-моему, тысяч рублей, купили 4 гектара земли. И вот, значит, вечером 29 апреля 2012 года мы уже установили большую длинную 6-метровую палатку, двухкомнатную с большим тамбуром-гостиной. В этой палатке мы прожили несколько месяцев, потом построили себе небольшой сарайчик, потом построили небольшой дом 6×4 метра полутораэтажный, в котором чудесно до сих пор и живем. Мы тут наколдовали довольно хороший мобильный интернет скоростью примерно 6,5-7 мегабит в секунду, который мне нужен для работы, ну и вообще для развлечений, там фильмы всякие качать научно-познавательные. И вот так вот мы живем здесь уже практически 2 года. Да, еще мы купили китайский скутер, на котором добирались до райцентра все прошлое лето, но потом перестали, потому что появилось много соседей с машинами, и теперь мы на нем ездим только по поселению, что тоже очень удобно, отличный вид транспорта, идеален для таких условий. И еще, конечно, мы завели собаку породы большой швейцарский зенинхунд. Он родился в феврале прошлого года, купили мы его в Пскове, сейчас он вырос практически до своих уже нормальных размеров, в высоту он уже больше, к сожалению, не вырастет, там где-то 70 сантиметров в холке. Будет немножко расти в ширину и так крепнуть. Но он уже вроде производит впечатление на окружающих, хотя мы к нему привыкли настолько, что уже крупные собаки для нас это какие-нибудь ирландские волкодавы, тибетские мастифы, а такие вот типа немецкие овчарки или ротвейлеры уже не кажутся такими уж большими собаками. В общем, вот, это было краткое содержание предыдущих примерно 2 лет. Подробности можно найти в нашем блоге на сайте land.umanki.net с картинками и с большим количеством текста. Но туда я выкладываю обычно такие свершившиеся уже дела, то есть это не блог с повседневным каким-то там нытьем, что случилось, пошел наколол дров, это вот все туда не хочется выкладывать, хочется какие-то законченные вещи, типа как мы строили дом, как мы делали интернет. Поэтому писать туда в последнее время особо нечего, и поэтому я решил попробовать записывать более-менее систематический периодический подкаст, в котором какие-то повседневные вещи рассказывать. Я, конечно, в идеале хотел бы, чтобы жена моя этим занималась, но она очень не любит записывать подкасты, и поэтому приходится делать все самому. Примерно неделю назад мы отметили Новый год в поселении. Это был наш 2-й Новый год. Зима в этом году совершенно дурацкая выдалась. У нас сейчас, например, плюс 5 градусов. В Новый год было тоже, до Нового года было примерно плюс 5. Вот где-то в полночь ударили небольшие морозы, так минус 1. Под утро это все рассосалось. Снег мы за эту зиму видели примерно 3 дня, пока он не растаял. В таких условиях, конечно, никакой праздничной атмосферы быть не может, потому что это не зима, это фактически какая-то осень, а осенью какой осенью Новый год можно отметить? В прошлом году мы лепили снеговиков, катались на санках с горки, катались на ватрушке по дорогам местным, и, в общем, все развлечения были связаны со снегом и морозом. Народу было в прошлом году мало, всего 6-7 осталось на зимовку, но, тем не менее, было очень весело, мы были очень довольны. В этом году как-то совершенно тухо все это прошло, потому что можно было принимать грязевые ванны, других развлечений, в общем, особо не было. Там люди попробовали симпровизировать какие-то для детей игры, типа там пробежать с шариком от пинг-понга в ложке и не уронить его, там что-то такое, в общем. А в остальном мы просто постояли, поболтали, мальчики слева, девочки справа, и разошлись. Такой не очень веселый был Новый год, хотя народу здесь довольно-таки прибавилось по сравнению с прошлым годом. Не 6, а 14 семей уже здесь проживают постоянно. Правда, некоторые из них уехали на Новый год в Питер или там по своим другим городам. Примерно 2 семьи. То есть, ну, 12, в 2 раза больше народу, а толку в плане веселого празднования особо не прибавилось. Но мы по этому поводу не унываем, потому что у нас тут каждый день практически как праздник, все весело проходит повседневно, гораздо веселее, чем это все было в городе. Так, что было в прошлом году, я примерно рассказал, а что будет в этом году? Это довольно интересный вопрос, и ответ на него никто не знает. В плане обустройства территории нам нужно позарез просто весной сделать колодец в этом доме и сделать нормальную вот эту вот всю систему с водоснабжением, чтобы из колодца вода с помощью насоса попадала в душевую кабину, и можно было принимать душ прямо в доме. Сейчас у нас своего источника воды персонального нет, мы берем воду у соседа, это где-то примерно 200-250 метров от нас, в общем, не очень проблематично, с помощью канистры я могу за раз принести с помощью тележки примерно 90 литров воды, этого хватает, наверное, на неделю. Да, и моемся мы тоже у этого соседа практически всем поселением, нам выделили один день, у него там есть баня с душевой кабиной, со всякими условиями, и вот мы один день в неделю там проводим. Это нас, в принципе, удовлетворяет, но мы хотим все-таки свою душевую кабину, потому что гостеприимство у людей может оказаться не резиновым, ну и злоупотреблять гостеприимством тоже нехорошо. Колодец мы хотели выкопать еще осенью, но оказалось, что в нашем райцентре есть всего две бригады, которые умеют копать колодцы, но они заболели алкоголизмом и прочими другими недугами. Еще одна команда нашлась в Пскове, но они приехали, выкопали за неделю бодренько так несколько колодцев, или там за две недели, и уехали, обещали вернуться, и до сих пор вот их ждем. То есть с колодцами нам осенью просто никак не повезло, некому было их копать. Мы еще пытались, кстати, забивную скважину сделать, так называемый абиссинский колодец. Оказалось, в общем, не так это все просто, как пишут в интернете. Информации в интернете, кстати, на эту тему тоже очень мало. Готовые комплекты оборудования нигде не купить, самому сделать не получилось, потому что получилась какая-то лажа, все развалилось. Это мы у соседа экспериментировали. В общем, абиссинский колодец мы тоже отложили, и нормальный колодец тоже мы не выкопали, поэтому мы весной хотим его сделать. На этом доработки нашего временного вот этого гостевого дома, в котором мы проживаем, они закончатся. Дом будет полностью готов к приему у любых людей, которым нужны любые комфортные практически условия. И тут самое время начать строить основной большой дом, который мы уже спланировали. Чертежи у нас все есть, самодельные на промокашке. И это будет дом где-то 9 на 13, по-моему, по последним данным, метров. Одноэтажный, большой, с двумя спальнями, гигантской просто гостиной и там какими-то подсобными помещениями. Но проблема в том, что на этот дом нужно выделить где-то, по-моему, там 1700, наверное, все это займет. И растягивать его строительство особо не получится, потому что процесс довольно простой, каркасный дом строится довольно быстро и легко из каких-то простых материалов. Кстати, я в прошлом году нашел отличный фильм по строительству каркасных домов, называется «Как построить каркасный дом». Это инструкция от Ларри Хона, известного американского плотника. К сожалению, этого фильма не было нигде на русском языке, поэтому мне пришлось его перевести самостоятельно. На моем сайте humanki.net вы можете найти этот фильм. Или на форуме строителей forumhouse.ru. Там есть полным-полно всякой полезнейшей информации на тему строительства. И там, конечно, можно этот фильм тоже найти. Так вот, большой дом у нас уже весь спланирован, мы знаем, чем от него хотим, и построить его сам каркас можно примерно за месяц, наверное, потом еще месяц на утепление и какую-то примитивную отделку. И проблема в том, что накопить вот эти вот большие довольно деньги, там 1700, вот до лета, наверное, не получится, когда надо начинать стройку. И плюс к тому же есть куда эти деньги деть, о чем я сейчас еще расскажу. Поэтому, скорее всего, дом мы не будем растягивать на 2 года строительства, там особо растягивать просто нечего. И, скорее всего, это будет какой-то проект по накоплению денег, и в следующем году уже дом будет построен сразу, целиком, быстро и хорошо. Я надеюсь, подробности будут в нашем блоге land.umanki.net. Так вот, а что же будет в этом году, кроме колодца? В этом году мы решили, жена на просторах интернета где-то нашла такую технологию аграрную, которая называется агрофорестри. По-английски, по-русски это агролесоводство или там какие-то такие вот производные слова от агро и лес. А технология заключается в том, что садятся деревья рядами на расстоянии между рядами где-то от 15 метров, обычно там 20-25, ну кому как. А деревья в ряду садятся довольно плотно, то есть если дерево, например, какое-нибудь липа, у которой крона 15 метров в диаметре, то у них садится на расстоянии там 5-6 метров, и получается плотный такой ряд, они в одном измерении вытягиваются, и получается такой сплюснутые деревья, но получается одна цельная такая длиннющая крона, и между рядами получается свободное пространство, которое можно использовать для обычных каких-то земледельческих нужд, то есть там пшеницу посеять, лук, чеснок, клубнику, кому что больше нравится. И эта технология оказывается довольно развита во всем мире, она применяется где-то с 70-х годов в Китае, например, в Европе она активно применяется, в Штатах очень развита, в Европе много исследований проводится на эту тему, там что как эффективно, как нужно ориентировать по солнцу эти ряды, и много уже есть полезной информации. И основные плюсы этой технологии в том, что, во-первых, эти ряды деревьев, когда они вырастают, они очень сильно задерживают ветер, что очень важно для нижнего яруса, там, где всякая травка растет и мелкая растительность. Потом деревья задерживают влагу дождевую, которая не так быстро выветривается. В общем, эрозию почвы они полностью останавливают. А кроме того, если это широколиственные какие-нибудь деревья, то опадающая с них осенью листва оседает на земле, перегнивает и удобряет почву. Такое получается естественное мульчирование, для которого не нужно никаких усилий прилагать. Мульчирование – это когда органикой засыпают землю, эта органика предотвращает испарение влаги и плюс она перегнивает, добавляет туда всякие питательные вещества. Ну и солнечным лучам эти деревья никак не препятствуют, потому что ряды обычно ориентированы на северном полушарии с севера на юг, и, в общем, солнце обычно светит вдоль этих рядов, поэтому все получается хорошо. В итоге при таком подходе с земли можно получить практически в 2 раза больше урожая, чем при раздельном использовании, если там будет, допустим, гектар леса или гектар пашни. Получится просто там 1 единица продукции, а если это все совместить, получится примерно 1,9 единиц продукции разного вида, то есть там, допустим, пшеницы и каких-нибудь орехов, или там что-нибудь еще можно вырастить. Деревья используют совершенно разные в этой технологии, это, как правило, какие-то плодовые деревья, очень часто используют орехи, как правило, это что-то широколиственное, чтобы давала больше зеленой массы для удобрения нижнего яруса. Но это могут быть и хвойные растения. Хвойные тоже бывают, кстати, полезные, типа кедра, например, из которого можно лет через 30 орехи собирать. А могут быть какие-то просто там сосна. Из сосны, например, собирают иголки, и эту хвою как-то там тоже можно употреблять. Можно елки, их вроде в чай очень можно заваривать, вкусно получается и полезно. Всякие такие штуки. Мы хотим свой участок засадить липой, потому что мы в будущем планируем уйти от программирования и всякого ковыряния в земле. У нас будет все вот засажены липами, это очень хороший медонос, и у нас будет там примерно много ульев, которые будут давать много меда, которого хватит нам, и еще этот мед можно продавать. Мед это такой продукт, который, в общем, не портится, то есть его, если, например, засадить 4 гектара сливы, то можно будет офигеть потом во время урожая собирать эту сливу и куда-то ее девать. И практически все плоды, кроме орехов, имеют такую же особенность. Мы этого всего не хотим, там каких-то вот этих экстренных работ, мы хотим более-менее размеренно жить, поэтому осенью собрал мед, и можно его реализовывать по мере необходимости, более такой рациональный подход к собственному времени. Кроме того, когда липы эти вырастут и станут совсем большими деревьями, и света вниз все-таки будет из-за кроны попадать меньше, чем нужно, чтобы выращивать там пшеницу или коноплю, то в этот момент можно нижний ярус засадить, заразить скорее грибами и выращивать там какие-то интересные полезные грибы, не шампиньоны, а какие-нибудь настоящие, там какие-нибудь сыроежки, белые грибы, трюфели, в общем, куча вариантов, как это пространство можно интересно использовать. Ну и, конечно, это все будет цвести и пахнуть еще весной, а все остальное время можно просто гулять по своему гигантскому парку на 4 гектара и любоваться окрестностями. Вот, это значит план на ближайшие 30 лет, а в этом году мы хотим просто засадить вот этот наш лесосад, лесополе. Вот, да, лесополе это по-русски называется, если между рядами деревьев выращивают какие-то низкорослые травянистые растения, преимущественно однолетние. А есть еще вариант лесопастбища, это когда то же самое, только там какая-то обычная трава растет дикая, и гуляют коровы или там какие-то другие животные, которые эту траву поедают, у них есть тень, и, в общем, все это тоже хорошо сочетается. Да, совсем забыл, в рядах между деревьями, там если 6 метров между липами, то между этими липами внизу можно посадить тоже какой-то типа подлесок, какой-то теневыносливый кустарник, например, лещину, и собирать бонусом, кроме травы и нектара и цветочков для чая, можно еще собирать много-много лесных орехов. Это тоже практикуется. В общем, такая вот интересная технология лесополя, агролесоводство. Изучайте, читайте, кому интересно, кому это может быть полезно. Кто не собирается применять на практике, живя в городе, можно не читать. Так вот, в этом году, значит, мы уже нарисовали план нашего участка, разметили, где там какие у нас ряды будут, и у нас уже заложен питомник, стратифицируются семена, весной у нас будут какие-то тысячи просто саженцев, сеянцев, точнее, вот этих растений, там орехов всяких, лип, кленов, дубов, всего подряд, каштанов. Не знаю пока, куда это девать, потому что нам на участке, как оказалось, нужно всего чуть меньше сотни лип, 96, по-моему, таких, чтобы они были крупные, и вот заняли практически большую часть нашего участка. Ближе к основному дому у нас будут посажены плодовые деревья, то есть там штук 30 каких-нибудь яблоней и всякого такого, и виноградник примерно на 100 кустов. И вот примерно весь участок будет у нас занят вот этим всем хозяйством, ну и немного там для туристов останется место и для пчел. Значит, в этом году мы получаем сеянцы всех этих полезных растений, включая медоносы, клёны и липы. И если повезет, и осенью они вырастут где-то до полуметра, то мы их можем рассадить уже на постоянное место жительства. Если нет, то на второй год осенью обычно их рассаживают, и у нас будет заложен весь наш сад. Вот такой план примерно на этот год. Точнее, это основная часть нашего плана, потому что весной нужно посеять эти семена и осенью пересадить растения или не трогать, если они будут маленькими. А все остальное время делать особо нечего. Поэтому еще появилась такая мысль сделать что-нибудь полезное, типа похожее на урожай, то есть высадить, например, много чеснока или много лука и обеспечить поселение луком или чесноком. Потому что у нас пока такое не практикуется. У нас обычно люди сажают какие-то грядки, там что-то себе выращивают, кабачки, морковку, там если много выросло, то дают соседям по мере того, как продукты начинают портиться. У меня вот возникла такая мысль, что можно, допустим, чеснок все покупают где-нибудь в городе, а что его покупать, когда можно здесь вырастить? И переманивать вот это вот все, что потребляется у нас извне, а деньги уходят наружу, как-то переносить это внутрь, и чтобы у нас внутри нашего сообщества деньги оставались, и, в общем, все от этого будут только в выигрыше. До полного самообеспечения, конечно, нам еще шагать и шагать, но начинать с чего-то надо, и почему бы не начать с чеснока? А еще можно какой-нибудь чай собирать, например, весной, там цветочки липы, листики мяты, все это там что-нибудь еще добавить, намешать и сделать килограммов 100 такого сырья, запаковать его в пакетики, клевые подарочные, и можно будет раздавать всяким друзьям, знакомым. Продавать, конечно, вряд ли, это все-таки пилотный проект. Вот, и еще одна идея давно меня занимает с прошлого года, это снять такой небольшой любительский короткометражный фильм, полудокументальный, про Себеж, национальный парк, который рядом с ним находится, рядом с нами находится, про наше поселение, может быть, там что-нибудь сказать, такой, типа, вот в духе каналов «Моя планета», «Russian Travel Guide», что-нибудь такое. Я на эту тему посмотрел некоторое количество существующих фильмов, выяснил, какие там основные приемы используются для подачи материала, в общем, все это делается довольно легко и совершенно незатратно, и надеюсь, в этом году у нас что-нибудь получится с этим фильмом. Так, еще на этой неделе у нас было такое происшествие. Мы когда, вот, собственно, Новый год праздновали, мы пришли туда с нашей собакой, с Вектором, а там у хозяев живет своя собака. Это практически немецкая овчарка по виду, только взята она из приюта, поэтому вряд ли настоящая немецкая овчарка, скорее всего, какая-то смесь. Но выглядит довольно правдоподобно. И ведет себя как настоящая немецкая овчарка. То есть можно взять палочку, помахать, и все. И она забывает обо всем, что было до этого, и начинает играть с палкой. Можно там за сосиску куда-нибудь везти, наверное. Зовут эту собаку Марс, песика, точнее, зовут Марс, и он примерно на год старше Вектора, и раньше он как-то более-менее с ним так спокойно контактировал, то есть иногда очень редко даже поигрывал с ним немного, но обычно не замечал, типа, я уже взрослый, а тут какая-то мелюзга пристает, хотя Вектор его немножко уже перерос даже внешне по размерам. А вот с Нового года что-то он стал, как-то мы пришли, а он прямо аж оскалившись с цепи пытался сорваться, там нападал, и было непонятно, что происходит, может, он его просто не узнал, а он и на меня еще рычал, то есть как-то что-то с ним там случилось за последний месяц. И хозяйка вот попыталась его взять и подвести к нашему Вектору, чтобы они там, может, понюхались, и как-то ситуация эта разрулилась. Но вот Марс вырвался, с хозяйкой его не удержал, он там набросился на Вектора, укусил его за ухо, и кое-как их оттянули, но, в общем, какое-то непонятное изменение в поведении. А Вектор особо как-то на это никак особо не отреагировал. То есть он начал там скулить, когда его за ухо укусили, там упал, что-то повалялся немножко. То есть для него это было совершенно в диковинку у нас, потому что довольно спокойная обстановка, никто собаку не бьет, никто ее не кусает, и вообще никакой агрессии она никогда не видит. Я сначала подумал, что мы пропустили какой-то момент в воспитании собаки, получилось она у нас какая-то трусливая, но оказалось, что ничего она не трусливая, потому что через несколько дней Марс сорвался с цепи, с куском цепи прибежал к нам, к счастью, никого не было дома, кроме меня, я его посадил аккуратно на нашу большую цепь, а потом жена пришла с Вектором, и тоже у него вот эта ситуация повторилась, с оскалившиеся зубы, какой-то лай, крик, попытка напасть на Вектора, но Вектор так особо его не боялся, подошел там, что-то посмотрел, тоже полаял на в ответ хорошенько так. Ну и потом я их развел, Вектор домой, этого сдал хозяевам. Потом мы почитали в интернете, что это, в общем, нормальная ситуация. Собаки со временем, а большие собаки, вот она считается большой собакой, Вектор, они взрослеют вроде к 2 годам полностью, до этого они еще так щенками, в общем, считаются, а ему еще года нет. То есть пишут, это нормальная совершенно ситуация, и собака у нас не бойцовой породы, а скорее такая пастушья-овчарка. В общем, после прочтения кинологических форумов мои опасения по этому поводу поубавились, и ждем, пока он вырастет. Ну и еще с кошками у нас тут продолжается эксперимент. У нас есть одна кошка, которую нам в первый же год, в первые буквально месяцы подарили и привезли из Новгородской области. Это потомственная деревенская кошка, которая хорошо ловит мышей, вообще чудесное животное. И еще был у нас кот, уже из ближайшего окружения, из соседней деревни, который тоже клевый был, только он убежал. Зимой он убежал, мы думали, что его съела лиса, там какая-нибудь, почитали каких-то страшилок на эту тему. А потом он обнаружился в соседней деревне, и это в 4 километрах. То есть он где-то примерно всю зиму прогулял по лесу, как-то себя там выкармливал, ни от кого не пострадал, хотя там лис, в общем, довольно много в окрестностях. В общем, постоял за себя. А мы все это время переживали и очень были рады, когда его нашли. Нам сообщили, что вот ваше объявление, тут, кажется, нашлась кошка. Он немножко к тому моменту одичал, но ничего, его поймали, привезли домой, он быстро освоился, и потом как-то месяца полтора пожил и опять ушел гулять. Он заходил к нашим разным соседям периодически, потом перестал заходить к соседям. В общем, какой-то не очень домашний кот. Но мы, по крайней мере, за него больше не переживаем, потому что знаем, что если он всю зиму в лесу как-то смог себя прокормить, защитить и не попасть в лапы, там, в пасть лисе, то, значит, переживать особо не о чем. Вот, а Аська нам в августе принесла 3 котят, правда, не от Байта нашего, а от другого соседского кота, рыжего потомственного городского кота, И эти котята, они все примерно вот такие городские повадки и подцепили. То есть одного мы отдали, а двоих оставили себе, мальчика и девочку. И, в общем, они примерно целыми днями сидят дома, спят, кушают. Если их выкинуть на улицу, они обходят дом, запрыгивают на подоконник снаружи и скребутся в окно: «Пустите меня». Если их пустить, то они опять начинают спать, есть и... В общем, ничего полезного не делают. Мышей не ловят, только мама их ловит, мышей, там каких-то птиц, полевок и все такое. Мышей сейчас нет, но есть полевки, есть кроты. Такая зима уродилась, что, в общем, кроты до сих пор ползают. А кошки нам нужны для того, чтобы ловить мышей, потому что мыши тут, в общем, есть. Они к дому нашему давно не подходят, потому что Аська, видимо, хорошо защищает. Но эти вот котята как-то не очень я видел пока, чтобы они много таскали мышей. А они нам именно для этого. Диванные кошки нам, в общем, совершенно не нужны, поэтому я придумал их выкинуть на улицу и не кормить вообще. Примерно до лета, чтобы они так пожили на улице полностью, перевоспитались, может быть. Но мне сказали, что зимой мышей особо нет и кушать особо нечего, поэтому не исключено, что они просто сдохнут с голоду. Хотя Байт, между прочим, настоящей зимой прошлой в лесу настоящем с голоду не сдох. В общем, я решил их пока немного подкармливать утром и вечером, но живут они постоянно на улице, я их в дом вообще не пускаю, потому что они начинают наглеть, что-то бегать, там могут стырить там что-нибудь со стола, сыр какой-нибудь уволочь его под диван и там грызть. Вот такие вот воспитательные процедуры я к ним решил применить. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, ну вроде для первого выпуска подкаста достаточно. А, да, главная самая новость. На этой неделе к нам приезжали первые гости, открыли гостевой сезон 2014 года. Гостей звали Евгений и Елена, они живут сами в Петербурге, они решили вот на эти все длиннющие запойные выходные выбраться из города, где-нибудь поездить. У них на границе Ленобласти и Псковской области, по-моему, какой-то свой дом, то ли дача, то ли что-то такое, не помню точно. И вот они решили заехать в Себеж, вспомнили, что читали наш блог, позвонили... Приехали в гости, несколько часов мы поболтали, и они уехали. Я, правда, был один, потому что жена сейчас в Питере. Так что вот, гостевой сезон открыт, приезжайте, кому интересно. Все подробности есть на нашем сайте land.umanki.net.